Мадам Троцкая. Шапка Мономаха. Сегодня мадам Троцкая никого не принимает. У нее с утра мигрень, кислое настроение, и даже ее постоянные посетители, два аякса, Климбовский и Гутер, просидевшие в передней 40 минут, уехали, не повидав повелительницы. Только когда доложили о приходе ее любимца, генерала Парского, мадам Троцкая немного оживилась и приказала просить. «Ах, мой генераль!» — протянула она, капризно выпятив губки. «У меня сегодня такое настроение, что впору самой к стенке стать!» «А что такое?» — озабоченно спросил Парский, склонясь к протянутой ручке. «Скучно! Мне чего-то хочется, а чего и сама не знаю. Знаете что, генерал? Я хочу, чтобы вы устроили мне двор».
«А что, опять грязь развели канальи? Сегодня же прикажу вымести и убрать пустые ящики».
«Какой вы смешной, мой генераль. Я вам не о таком дворе говорю, который из окна виден, а о настоящем, придворном дворе. У нас при дворе нет настоящего блеска, настоящего изящества. А Леве хоть кол на голове чеши, никакого внимания. Я пробовала сама что-нибудь сделать, ничего не выходит».
«Да, это трудно», — призадумавшись, отвечал Парский.
«Еще бы! Вы знаете, я основала благотворительное общество Красного Креста и попросила назначить себя почетной председательницей и покровительницей. А что вышло? На первом же торжественном заседании секретарь общества стащил у меня соболя и палантин и выменял на полпуда сахару».
«Неужели только полпуда дали?» — оживился Парский.
«Ах, мой генераль! Вы совсем не тем интересуетесь, чем надо. Полпуда или пуд — це ты галь». Это все равно французский. «Пришло мне позавчера в голову иметь своего придворного поэта. Помните, как Мольер был? Я и позвала Маяковского. Посидел полчаса, выпил полторы бутылки коньяку, набил все карманы печеньем, обкусал ногти, плюнул три раза на ковер и ушел, даже не попрощавшись. Неужели и Пушкин, и Лермонтов были такие? Генерал, устройте мне двор».
«Понимаете, это очень сложная вещь. Нужно, чтобы было много блестящей молодежи. У вас есть родственники?»
«Конечно, есть. И в Житомире есть, и в Елисаветграде. Один племянник Сеня, он на станции Одесса Товарная с хлебом работал, на днях заявляется ко мне и просит. Тетя, говорит, вы теперь совсем как королева, сделайте меня виконтом. Сеня, говорю я ему, какой из тебя может быть виконт, когда ты каучуковые воротнички носишь, и у тебя всегда под носом красно? Тетя говорит, когда буду виконтом, вместо линолевых воротничков надену жабо. А что касается красного, так вы же сами знаете, что у меня хронический насморк».
«Да», — задумчиво покачал головой Парский, «этот, пожалуй, на роль пятиметра не подойдет».
«Ну разве же это не обидно? Теперь, когда мой Левочка разговаривает с державами согласия, заложив ногу на ногу, а руки в карманах, так для этого же нужен пышный блеск, а где он? Нужна придворная жизнь, а где она?» Мадам Каменева советовала мне. «Фанечка, — говорит она, — Фанечка, набери себе побольше фрейлин, и чтобы они присутствовали при твоем ложении и вставании. Это легко сказать, набери. А как я с ними должна обращаться, я и не знаю. Могу я послать ее сбегать в предком за сотней папирос? Или для этого паж должен быть? Должна я с ними здороваться за ручку, или они мне должны целовать ручку? Прям-таки целый ряд тяжелых неразрешимых вопросов. Генерал, устройте мне двор».
«А вы хотели бы приблизительно в стиле какой эпохи?»
«Что бы вы сказали про наполеоновский? Пышный двор, все маршалы и солдат. Лёва ходит, одетый в лососиновые штаны. А у меня талия высоко-высоко, совсем под груди. Мадам Каменева говорила мне: Фанечка, вам это замечательно пойдет».
«А может быть, вам больше улыбается екатерининская эпоха?»
Тоном модного портного, предлагающего ходки и фасончик, сказал Парский.
«Это тоже ничего себе эпоха. Фижмы, парики, граф Зубов. И мне нравится, что Екатерина переписывалась с Дидро и Вольтером. Я тоже, знаете, попробовал написать Анатолю Францу, да ответ не получила. Или марку забыла наклеить, или тогда почта была лучше, чем теперь. А Луначарский даже обещал, что Пролиткульта сдаст мою переписку с Анатолием Францем. Послушайте, а что вы скажете о дворе Людовиков?
«Хорошие были дворы»,
— похвалил Парский. «И знаете, вы были бы моими тремя мушкетерами. Вы — Гутер и Климбовский».
«А знаете, вы действительно напоминаете лицом Анну Австрийскую».
«Серьезно? Мерси. Ах, герцог Букатам, ах, бриллиантовые наконечники. А Дзержинский был бы кардиналом Ришелье. Да, только ведь Людовики плохо кончили. Я не хотела бы для Левы такой карьеры».
«А не хотите Людовиков? Возьмите эпоху Цезарей. Вот была красота, вот блеск. Устройте цирк на 100 000 человек и скажите Дзержинскому, чтобы он вместо своего дурацкого к стенке выпускал на саботажников диких зверей жестоко, но красиво».
«А где же Дзержинский диких зверей достанет? Гамбургский Гегенбек на товарообмен не пойдет».
«А в зоологическом?»
«Ну, действительно, все хищные давно передохли, остались одни филины да павлины. Так если этих зверей выпустить на голодных буржуев, так не звери их съедят, а они зверей слопают. И потом эпоха Цезарей не для нашего климата».
«А, кстати, о климате. Вы мне в прошлый раз обещали дать записочку на 2 пуда дров».
«Да ведь вы в прошлом месяце уже получили».
«Не понимаю, чего вы жметесь, ваше королевское величество? Ваши предки раздавали придворным, поддерживавшим их престол, целые города, поместья и леса, а из вас дюжину поленьев нельзя вытянуть. Пишите записку».
«Ах, мой генераль, недаром нам, правящим сферам, приходится часто восклицать: как тяжела ты, шапка Мономаха! Довольно с вас будет и пудика».